Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. И мы продолжаем с вами углубляться в искусство гармоничных и счастливых отношений. Помогает нам в этом Татьяна Портиная, которая вместе с супругом создали прекрасный проект создания нравственных семей под руководством Олега Геннадьевича Трусунова. Помогает людям найти друг друга и пройти вместе семейные пути длиною в жизни. И сегодня наша тема — мужское и женское вожделение, особенности и отличия. И мы ждем ваши вопросы, дорогие слушатели, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день, Анна. Да, тема актуальная, и она совсем не про какую-то узкую локальную тему, она очень широкая на самом деле. Вожделение – это все наши желания, чувства, потребности, как в семейных отношениях, так и во всех остальных отношениях. Поэтому, да, будем сегодня касаться этой темы.
Да, очень действительно важно, тем более очень разные представления, понятия есть даже об этом слове «вожделение». Часто под этим подразумевают именно какие-то уже интимные отношения. Но я знаю, что есть и тонкое вожделение, и есть грубое. В чем их различие? Давайте начнем с этого.
Да, и что меня вдохновило вообще эту тему разобрать, потому что где-то 50% женщина или каждая вторая, когда приходит разбирать вот тему отношений, где, ну, на самом деле, интимная часть — это очень малая часть всей глобальной темы, вот потребности, которые мы хотим удовлетворить. Очень часто, так как мы вовлекаемся в свои чувства, они склонны говорить так: мне вот это не надо, я не чувствую такой потребности, да, вот мне вот это важно. И, например, говорит: я не чувствую там, ну, в интимных потребностях, в интимной жизни там высоко, как у моего мужа, да. А мне вот это важно, там, общение, она говорит, важно, чтобы меня чувствовали как-то хорошо. Так это и есть женская потребность в интимной части. Она у нее просто тонкая. В то же время мужчине эта сфера не нужна, да. Он может вкалывать, вдохновляться, испытывая свою палитру. Палитру, опять же, кроме интимной стороны, там есть куча всяких других вещей, которые вдохновляют. Все равно мы живые люди, у нас, как скажем так, вот, палитра потребностей или ощущение, что я ценный, мне именно эти отношения нравятся, она очень широкая. И вот из того, что мы до конца, получается, не осознаем, как я устроена как женщина, то есть как у меня формируются потребности, или это... Ну, мы говорим сразу и откровенно: вожделение. Вожделение – это потребность, жажда, желая чего-то, да, желание. Вожделение – это означает желание. И она имеет диапазон и палитру. Если я не понимаю, как устроен мужчина и как устроена я как женщина, ну, если мы говорим от лица женщины, значит, я по-любому буду думать, что мы разные. И вот они на этой фазе, где-то через какое-то время, из-за того, что есть усталость, а мы точно разные, мужчины и женщины, они начинают испытывать мысль такую, да. Ну, а может быть, и раз мы такие разные, и я не хочу в чем-то участвовать, он не делает и не дает мне того, чего я хочу. Видимо, мы разные, и мы должны разводиться. И вот поэтому мы должны понять, что такое тонкое, грубое вожделение. У мужчины тоже есть тонкое и грубое вожделение. У женщины тоже есть. Ну, она более склонна к тонкому. Но грубое вожделение – это материя, материальные элементы. Поэтому женщина в своем грубом вожделении будет хотеть шубку, домик, может быть, машинку. То есть грубый какой-то определенный элемент. И тонкое. Как будет устроена женщина с ее тонким вожделением? Это ласка, нежные слова, особое отношение, когда она очень чувствительна, женщина чувствительна, чувствует, когда к ней хорошо относятся, когда ее слушают, когда... А все женщины, не все, но большая часть, чувствуют, когда от них хотят только грубой близости, когда их не слышат как личности. Если они это проживают, они начинают терять интерес или закрываться, то есть холод начинают чувствовать. В то же время, и если нет этого баланса, когда мужчина правильно понимает женщину, и баланс между его потребностями и удовлетворением ее женских потребностей. Соответственно, мужчина, который джентльмен, ухаживает, защищает, проявляет вот эту галантность, помощь, он очаровывает или закрывает женские тонкие потребности, женское тонкое вожделение, и она через какой-то момент, ну, если он ухаживает за ней, созревает и чувствует, хороший человек. Чем он ее очаровал? Заботой. То есть он закрыл ее тонкие потребности, потому что у нее ум беспокоится. У нее очень много микропроцессов, переживаний, еще что-то. И когда есть мужчина, который правильно закрывает вот эти беспокойства, мои потребности, где-то правильное отношение, где-то поддержка, где-то решает, такая целая палитра, в этот момент она чувствует, ой, это мой человек, мне он нравится. Но взамен, что нужно мужчине? Давайте разберем его потребности. Помимо того, что каждый человек индивидуальный, есть и творческие мужчины, и духовные мужчины. Но вот мы берем в целом такое понятие мужчина, мужская психика. Значит, как устроена биология? Давайте все-таки не отрицать биологию. Биология устроена так, что физиологически включается первый грубый процесс. Внешние факторы, вожделение у мужчины именно в интимной части может быть привлекающее. То есть прям такой сидит и думает, делать мне нечего, хочу детей, хочу жениться. Ну, может, у кого-то солнце сильное, у кого-то мужчины. Или родители, предки как бы давят продолжать род, браться за ум. Знаете, такая разумная энергия. Но очень часто мужчина понимает, ну, то есть он понимает, что у меня есть беспокойство, я обращаю внимание на противоположный пол. Некоторые мужчины говорят, я хочу заботиться, что-то давать. Ну, разные планеты. Смысл в том, что все-таки для него выскакивают критерии, она мне нравится. Она мне нравится, а потом также есть тонкие элементы. Я с ней расту, вдохновлен, что-то делаю. Еще какие тонкие элементы. Я ценен в ее глазах, я уважаю как мужчина, как лидер, как мужчина раскрываюсь. Я чувствую себя защитником. Это уже тонкие процессы. Это называется ценностно, как женщина хочет себя чувствовать красивой и особенной, так мужчина хочет себя тоже чувствовать лидером, защитником и проживать чувство мужской самости. Женщине своя вещь. Да? Но так как ему не нужны какие-то там, не знаю, поглаживания, душевные разговоры базовому мужчине, у него по-другому тело устроено, у него по-другому устроено удовлетворение потребностей, тонкие, его уважают, признают, дают свободу. Грубые, и чаще всего, если брать вот семейную консультацию, вот, ну, все равно это люди поднимают, что у мужчины есть какие-то свои потребности, и так биологически устроен, они после рождения ребенка у него не закрываются, а у женщины тело перестраивается. Она переходит на энергию любви, отдачи, и в это время у некоторых женщин, ну, опять же, разные женщины, у кого-то тоже половые там потребности высокие, в этот момент она закрывается, может быть, для этой сферы, или не хочет этой сферы, или устает, потому что если брать ее половую энергию, она сильно связана с тем, как она отдохнула и счастлива. Если она уже уставшая мама и вообще переключилась на материнскую энергию, здесь у многих начинается кризис. Или потом дети подрастают, женщина не чувствует, допустим, к этой энергии вдохновения, но она всегда стабильно испытывает потребность в тонком вожделении. Ласковые слова, забота, нежность, объятия. Может быть, поцелуи. Он слушает ее, решает вопрос. Постоянно этот набор. Порой вот с утра до вечера. И ее муж, который имеет, может быть, эти потребности грубого характера, да, ну, то есть непосредственно интимно, я говорю сейчас 80%, 85% это такая расстановка все-таки для мужчины проявление чувств в физической близости, для нее вот это. И получается, если он делает контакт и говорит, ну, вот для меня, ну, естественно, он даже не говорит, он просто проявляет в этой сфере интерес. Она начинает думать, что что-то не так. И вот это есть, ну, получается, непонимание, как мы устроены, что это и есть его пища, насыщение, еще что-то, а у нее более тонкое. И вот баланс – это когда они понимают свои потребности, да, то есть мужчина правильно в балансе закрывает ее тонкие потребности, она понимает и уважает его мужские потребности, в том числе и грубые, и в том числе и тонкие, в том плане уважения, ценность личности, восхищение им, считает, что он лучший мужчина, постоянно давать ему это понять. Вот. Потому что, извиняюсь, когда тонкие процессы у обоих нарушены, он не закрывает ее, а она не закрывает тонкие его, это спускается на грубые проблемы. То есть если вот, я как бы не сексолог, но это, ну, как бы несложно объяснить эту тему. Смысл в том, что у людей в грубой сфере нарушения идут с того, что они либо ругаются, либо она его гнобит, либо не уважает. И эти ссоры, они отталкивают в том числе и физиологическую близость. То есть очень часто и это решающий фактор. Но с другой стороны, если люди проживают тонкое удовлетворение, у них сокращается или минимизируется, или нет высокой потребности в физиологическом факторе. Вот это так работает. И именно правильное понимание, как мы устроены, что мы разные. И это Бог создал. То есть у мужчины сильный внешний фактор. Он защитник, добытчик. Он не должен быть там весь такой чувствительный. Женщина. И травки-муравки здоровья отвечают, и детишек чувствуют, и в семье микрофлора здоровья все вот это ощущает, интуиция работает, она создана по-другому, по-тонкому, да? И у них вот эти ведущие каналы достаточно разные.
Да, действительно, очень важно понимать, что мы разные, какие у каждого из нас есть особенности. И спасибо, что вообще поднимаете эту тему, потому что в этом нельзя не разбираться. И как же тогда лучше понимать потребности друг друга в отношениях? Что может помочь в этом?
Ну, что можно помочь? Первое, вот прямо сейчас сегодняшняя встреча – это фактически изучение знания. То есть мы знакомимся с этой темой, да? Поэтому это как инструкция к машине. Говорят, что тело – это машина. На Востоке это называют янтра. Мужское тело и женское тело – это как две машины. Ну, какой-нибудь утонченный Peugeot и трактор, к примеру. Ну, хорошо, можно назвать комбайн, сильный и мощный. Мы очень разные. У нас совершенно разная эксплуатация, условия хранения, развития, поддержания и прочее, прочее. Поэтому первую часть – это мы это делаем. Потому что без знания человек склонен к интроспекции. То есть я чувствую так, а ты так не чувствуешь. И у нас все проблемы всеми начинаются с того, что, а так как мы все-таки зациклены на своих чувствах и эго, мы считаем, что другой человек чувствует неправильно. Вот здесь большая ошибка. Даже если много изучаем, мы склонны оценивать и считать, что что-то делать неправильно. Если я это не люблю, жена, типа, если я это не люблю, мне это не нравится, это ты глупый и невежественный. Мужчина, как может обесценить женские потребности? Чего ты надумаешь на ровном месте? Чего ты решила, что это проблема? Что ты плачешь? Он проявляет грубость и непонимание ее тонких потребностей. После этого она еще больше обидится, потому что он не понимает через свою психологию, она не понимает через свою. И есть такое понятие, как эмпатическое слушание или сердечное слушание, или пойми, что чувствует другой. Услышь его потребности. Даже хорошо, мы, допустим, много это не изучаем. Ну а люди, которые умеют дружить и понимать другого человека, и чувствовать его потребности как свои, или уважать их. Самое главное — уважать, даже если они не идеальные. Например, если даже в семье есть какие-то греховные склонности. Например, ну, несовершенные привычки. Ну, например, мужчина прибегает на алкоголь. Если жена хоть раз как бы заглянет в его процесс, что с ним происходит. Она увидит, что там проблема, оказывается, с которой пытается бороться, у нее не получается. Вот момент, если она поймет, проблема облегчится на 50%. То же самое и здесь. А мы боимся об этом даже говорить. Поэтому вторая вещь, которая помогает, помимо знания, что я поняла и даже не спросила, и сразу пошла на встречу. Вторая вещь – это постараться понять другого человека через его восприятие этой проблемы. Говорит, у меня пара, например, мужчина, у меня пара из ушей идет, я смотрю на других женщин, вот в чем это, знаешь, мне не подходит там с такой частотой, обсуждает он интимную сторону, или она ему объясняет, понимаешь? То есть это не на уровне кто-то прав или не прав, она ему объясняет, понимаешь, мне нужно, чтобы ты просто меня обнимал и вот ничего не говорил, и тогда я чувствую, что ты меня любишь, я так чувствую, когда ты так делаешь. Она четче какую-то инструкцию дает. Тогда, получается, она, понимая, что у меня есть такое желание, из-за этого я нервничаю, ругаюсь. Вместо того, чтобы кричать, ты меня не понимаешь, дай конкретную инструкцию, что ему надо сделать, чтобы ты была счастлива. Вот почему женщине, получается, мы подходим к следующему пункту. А как мне понимать свою потребность и что другой человек должен сделать? И просто попроси его об этом. Спокойно, с уважением попроси его об этом. Ты можешь, вот тогда, когда так ты сделаешь, я вот это почувствую. Если в этом есть уважение, человечность, и если я предварительно до этого другому человеку даю, то, ну, делаю то же самое, то есть я его слышу, даю ему то, что он хочет, а потом прошу что-то сделать для меня, это есть вот эта дружба, и это сердечный центр. Вот эти знания, они открываются на сердечном центре. А вот такие биологические, это мужское и женское, это вообще второй центр. Это биология, она разная, биология. То есть женщина — удовольствие и секс, у мужчины там удовлетворение через женщину и грубый секс. То есть женщина наслаждается через тонкие удовольствия, наслаждение телом, деньги. Это второй центр. Мужчина уже получает через женщину удовольствие, через ее присутствие, и в том числе интимную сторону. Это грубый, это на этом уровне два человека друг друга не поймут. Поэтому очень важно поднимать повыше, да, знания это уже повыше центры, и хотя бы вот это сердцем почувствовать, да, диалогом. И тогда мы, нам откроется знание и понимание устройства другого человека близко. Мы почувствуем его боль, его потребности. И если есть эта эмпатия, мы захотим ему помочь или порадовать. Или и говорится на Востоке, что жена – это лучшая половина мужа. Да? Также и муж, он может прекрасно удовлетворить какие-то потребности жены, хотя они нелогичны, рациональны и не соответствуют каким-то идеалам, ну просто потому что видит, что у него ум беспокоится. Вот это дружба, это местами сострадания, это местами понимания, это и есть забота, любовь, она забота, то есть я как будто чуть-чуть собой жертвую. Вот на этом языке все договариваются, на этом проблем нет. Если есть вот эта одновременная способность слышать, уступать, а на этом языке люди живут в гармонии. Их потребности как будто утрясываются и досогласовываются.
Вот об этом, наверное, тоже хотелось более подробно поговорить. Почему вообще важно удовлетворять законные потребности в семье? Насколько это влияет на атмосферу в семье и вообще чувство удовлетворения?
Ну вот мы и подходим к таким вещам. Я, вы знаете, не заходила очень долго в Инстаграм. Тут я думала, у меня его нет на телефоне, я удалила. А тут на днях я перешла по ссылке и попала. Оказывается, у него не удалился. Я зашла посмотреть, чтобы понять, как мир за это небольшое время изменился. И тогда, когда ты с этим соприкасаешься, ты видишь сразу такую вещь, первое, что бросается. Когда нет эталона, на который мы равняемся, это был традиционный, традиция переходила в опыт предков. Опыт предков базировался на божественных посланиях. Люди склонны тогда опираться на то, что я чувствую. А, к сожалению, наша жизнь, она... Я не хочу говорить процент, потому что не все к нему готовы, но она очень сильно переплетена с грехом, греховным поступком, потому что чаще всего чувственное удовольствие, которое не очищено аскезы, это относится к категории греха. Вот. Грех — это неприятное слово, но нужно понять, что такое поступок, или мы сейчас перейдем в другой термин. Это поступок, который, вот смотрите, это похоже так, я не заработал денежку, но взял уже денежки. То есть я не заработал, но что-то взял. Есть классическая система законного наслаждения божественное. И во всей любой традиции она есть. Она переплетается с божественным посланием, культурно-нравственным. Ну, пойди, укради пакет молока. Никому не понравится, но если ты за него заплатишь, тебе скажут хорошо. Так вот, секрет в том, что такое грех. Это то, что проявляется в виде плохой кармы. Выбираем грех, получается это так. Если у тебя все валится, если тебя не любят, ты просишь близкого человека что-то взять, он тебе ничего не дает, он показывает, купишь, и говорит, я не хочу, но тебе ничего не дает. Это и есть результаты моего прошлой кармы, которую я называю, которая была греховная. То есть греховное мы слово, допустим, не любим, неприятно, но, к сожалению, мы смотрим на фактические вещи. А есть законная система. Заработал, заплатил, получил молоко. Так вот, способность получать удовольствие, наслаждать чувства идет по божественной цепочке следующим образом. Человек выполняет божественное расписание, совершает правильные аскезы, собирает благочестие, и потом он может наслаждаться, причем есть, как говорят, и другие планеты, где способность наслаждаться намного выше, интенсивнее, выше палитра, и люди могут проживать тогда счастье, в том числе и семейное, успех финансовый, интимная сторона, счастье от детей. Дети же тоже разные бывают. Сколько люди рассказывают, а какие сложности бывают через детей. Ты не можешь убежать, если это не как с мужем. Тебе надо проживать, если это жена, женщина. Не все благословлены. То есть, смотрите, есть благословение, а есть плохая карма. А плохая карма — это прошлый греховный поступок. И вот я не хочу как бы, ну, говорить, но если так внимательно, вы можете в своих традициях поизучать вообще, как эта система, мир и счастливая жизнь здесь работает, то выяснится, что мы часто не делаем того, что дает нам эта способность быть счастливым. Поэтому очень важно, когда люди правильно совершают этот процесс, тогда желание, оно в пределах контролируемо. Это очень хорошо, когда, ну, извиняюсь, это как режим питания. Я могу соблюдать питание, когда оно контролируемо, и человек может. То есть, кстати, что касается вожделения, если мы берем грубо, это энергия для зачатия детей. И одна из рекомендаций, если вы хотите благочестивых, прекрасных детей, то надо выбрать хорошее время. И это не днем, не утром, и не эти переходы вечерние, там сумрачные. Это как раз плохое время. Хороший день, для этого посчитать определенные молитвы, настроиться умом на определенные качества личности, и тогда такой ребенок придет. Это называется пригласить божественного ребенка. Но если я это делаю на энергии вожделения, в страсти, в ненависти, в алкогольном опьянении, то сознание скверненное, и подсознание идет, ну, заказ живого существа. И потом мы мучаемся. Это называется зачать неблагоприятно. Поэтому даже фактически мы, энергия вожделения, она для зачатия хорошего потомства идет. Если мы говорим о том, как удовлетворять законы и разумные потребности в семье, то схема такая. То есть мы выполняем те самые желанные, предписанные обязанности, которые спускаются от Бога. Они в каждой традиции, если так внимательно посмотреть, часто несут какую-то общую идею, корень. Потом мы совершаем правильно вещи и потом наслаждаемся. То есть сначала заработали деньги, потом мы их тратим. Соответственно, почему самые тяжелые интимные отношения без официального супружества? Выходит одновременно высокая степень энергии наслаждения и отсутствует выполнение долга. И людей может сильно потом, ну, как бы размазывать и выходить плохая карма. А если они выполняют долг, они начинают на друг друга проявлять хорошие качества любви, забот. Она готовит, что-то делает, выполняет свои функции жены. Он зарабатывает, уже решает какие-то вопросы, то есть отдача идет. И интимные отношения, которые, естественно, в семье еще планируют детей, ну, не препятствуют, это не обуславливает и не, ну, не сносит человеку, не, в общем, мозги, то есть не лишает его разума. Поэтому тогда человек по божественной схеме очищается от желаний, становится сам, ну, удовлетворенный, спокойный. Вот критерий такой, что если там человек 50-60 лет ему, и он доволен, у него, может, дети подрастают, они успешны, он там накопил какое-то богатство, он при этом религиозный, он будет испытывать высокую степень удовлетворения, спокойствия и освобождения от этих желаний. То есть его огонь вожделения, убираем слово грубое, вообще огонь вожделения, он проживается. То есть он, может быть, работал 20 лет, сделал себе карьеру, он такой, все хорошо, уже этого не хочу. Наступает следующая стадия, более высокая. Кто-то уходит в творчество, кто-то в познание божественное. Люди уходят в более уже такую следующую тонкую сферу. Вот эти вещи, амбиции какие-то прошлые. Вот это правильный процесс.
Да, благодарю, что описали этот важный пример, да, как это правильно действует. Но что же делать, если так бывает, что вожделение зашкаливает, если какие-то потребности, может быть, уже выходят за рамки принятого или, может быть, за рамки возможностей твоего партнера? Что делать в таком случае?
Ну вот если вы до этого качали разум, он у вас будет, знаете, как сила в мышцах, там, или, извиняюсь, жир, который скопили, который, ну, имеет сам буфер, да, голодные будни, это наш актив. Разум, он способен потом подсказывать. То есть если вы изучали, как правильно жить, следовали рекомендациям правильной жизни, семейной жизни, да, хотите делать правильно, чтобы действительно наслаждаясь, не, ну, то есть удовлетворение и радость, оно должно расширяться. Но есть такие окна, как плохая карма, когда наваждение находит, да? Или считается, если человек гордился, что-то плохо не делал, на него может напасть эта энергия, да, которая будет его такое состояние легкого безумия. Это, в принципе, степень одержимости. То есть мы разобрали, вот норма, я могу это желание, ну, контролировать, да, то есть я могу заботиться о другом человеке, я имею потребность, но она контролирует. Вот это здоровая вещь. Но если человек попадает в стадию пристрастия, Это говорит о том, кстати, Вселенная, судьба начинает очень сильно его потом топить. То есть если ты привязан к деньгам, ты будешь страдать через эту энергию. Тебя постоянно будет жизнь мучить через эту привязанность. И, скорее всего, ты будешь потерять большие деньги. Если ты привязан, ну, там, к сексу, будут какие-то там болезни в этой сфере. А потом карма может портиться, потому что я как бы выбираю из пространства, да, то есть не совершаю правильное там. То есть, например, мужчина не берет ответственность, отношения разные с женщинами. Вот. Карма какая-то еще есть, она им дает возможность насаждаться, а потом что-то происходит такое, как будто все ухудшается. Так вот, огонь так не гасится, вожделение. Он гасится только тапой. Тапа – это добровольный аскез. Поэтому по-хорошему в такие периоды включить аскезу. Аскез – это такой, знаете, в другую сторону удар. Ограничения. А потом следующий шаг – это все равно стараться следовать предписанным обязанностям. А предписанное – это, например, хочешь денег, ну, работаешь, выполняешь свои обязанности. А если это интимная сторона, ну, там, женишься, выходишь замуж, выполняешь свои обязанности, одновременно это желание там тоже проживается. И еще это просто терпеть, потому что вариантов огонь, жажда, когда разрывает нас что-то, она не удовлетворяется, аскеза идет сложно, приходится терпеть, но если я пойду за этим желанием, что такое, откуда вообще это желание? Это поднимается семя прошлого вкуса, прошлой активности. И считается, вот чем еще опасны, допустим, греховные поступки, это называется самскары или предположенность потом снова поступать. Если человек однажды, например, своровал, то, ну, хотел больше денег, не хотел работать, то желание сделать это снова станет сильнее. Если человек, ну, пробует как это, запретный ход, да, какой-то там, то есть нарушает какую-то, то есть пока он хранит, например, верность семье, эта сила ему и помогает. Но если мы что-то нарушаем, то есть выходим за рамки, падает энергия, то есть сразу же падает хорошая, уходит карма хорошая частично, человек теряет благочестие, у него могут какие-то даже в другой сфере пойти проблемы, то есть какая-то еще валюта благочестия будет идти, а потом резко что-то может рушиться. Здоровье, судьба, еще чего-то. Это не обязательно связано прямо с этой сферой. Это вот принцип, как действует. Пока он живет благочестиво, благочестие его защищает. Но если он где-то оступился, начал, и оно первое толкает делать это снова, второе начинает сжигать благочестие. У него даже, знаете, как есть такое в Святых Писаниях, где это свечение, хорошее излучение падает. Даже говорят, там, вот, если человек сделает там, грех, преступление, он как будто холодеет, тяжелая энергетика становится. К сожалению, если человек соприкасается с чем-то недозволенным, у него тонкое тело, структура меняется, и это как блок. Оно вылезет потом где-то в другом месте. И очень часто болезни, они всегда связаны с какими-то греховными действиями, мыслями, еще чего-то. И получается, если я все-таки не сжег эту плохую карму и повелся на нее, потому что в прошлом уже это делал. Мало того, что я завязываю тенденцию там в будущем поступить, сокращаю свое благочестие, еще благочестие, еще может разваливаться эта сфера, в которой это коснулось. Ну, то есть я хотела работать, была хорошая работа, я злоупотребляла, опаздывала, не выполняла свои обязанности, меня уволили. Мужчина, жена хорошая, дети прекрасные, злоупотребляет, пьет много, начал изменять. А ушла от него, не вытерпела, устала. Да? Грех, он рушит все. Это невежество. То есть грех – это гунная энергия, невежество. Если я хотя бы страсти, благости, следую предписанным обязанностям, да, законно. А дело в том, что законно приходит мне по карме возможность этим наслаждаться, и у меня потребность этим наслаждаться тоже выравнивается, становится адекватно хотя бы страсти, благости. С этого момента я могу стабильно жить, ну, в счастье, в радости. А если я хочу развивать, удовлетворять вкус невежества, гуна невежества, просто должна знать закон, она обязательно принесет к страданию. В чем? В болезни, в судьбе. Что она мне разрушит, ну, сами можете посмотреть. Так действует гуна невежества. То есть вот просто переходим уже тогда на гуну и понимаем, как это работает.
Мне вот хочется озвучить вопрос наших слушателей, слушательницы, которая как раз прислала в продолжении этой темы. Мой муж говорит, что ему не хватает страсти в отношениях, а у меня ребенок, забота, и в целом как-то все подуспокоилось. Как быть? Что-то можно сделать, чтобы возродить эту женственность?
Ну вот, и мы приходим к тому, что, ну, если мы возьмем какую-то простую семью такую, то, как это сказать, скорее всего, они как-то так среднетухло и удовлетворяются этой потребностью. Если мы берем страстную, то мужчина, который хочет испытывать огонь в отношениях, он фактически должен заряжать женщину. Чем? То есть, смотрите, чтобы у женщины был огонь желания, она должна проживать тело, телесную радость. Сначала она может ходить на массаж, путешествует, одевает красивую одежду. Она наносит макияж, она начинает себе нравиться. Далее, у нее повышается эта энергия, в том числе и либидо. И тогда она может отдать эту энергию мужчине близости. То есть фактически, если мы говорим про этот огонь страстный, как вот у людей это возникает, тогда получается, можно попросить своего мужа создать эти условия. То есть потому что женщина немножко по-другому зажигается. У нее нужно вот это ощущение красивое, сочное. Я вызываю восхищение. Это гуна страсти. Соответственно, если семейная жизнь, точнее, семейная пара видит, что это упирается, это становится проблемой, вплоть до развода. То есть некоторые семьи, знаете, нравится, не нравится, но терпится. Вообще это биологический процесс. Но если муж принципиально говорит, нет, меня не устраивает, он в гуне страсти, женщине надо потянуть гуну страсти. Что такое мужчина в гуне страсти? Богатый, красивый, сильный, может быть, спортивный. Значит, нельзя от него отставать. Иначе другая красивая нимфа начнет привлекать. У меня вот в этом разделе много женщин были, которые попали в развод уже, или опосля, или на грани, где мужчина как раз в страсти, то есть он, извиняюсь, привлекательный по всем параметрам. Жена должна соответствовать. И фактически это надо будет решать, если вы хотите оставаться в семье. По каким-то же причинам выбираем. Мужчина в благости, он может легко терпеть это. Как-то он перестраивается тоже, понимает, осознает или принимает, что это не без какого-то огня. Мужчина в невежестве может довольствоваться отсутствием даже энергии. Хотя интимная близость — это обмен энергией, и не всех это устраивает, когда она отсутствует. Да? Поэтому здесь надо идти через тело. Женщина должна быть счастлива, отдохнувшая. Это означает, обычный совет на энергии страсти — это устроить романтическое свидание. Это получается, кто-то должен сидеть с ребенком. Это все надо организовывать. Но если брать энергию страсти, то она всегда такая. То есть там надо что-то организовывать. А так, фактически, эта энергия, она должна переходить детей, родители заняты детьми, и как бы энергия немножко балансируется. Поэтому вы должны как бы понять, с какой вы категории, соответствующие какие-то действия в этом направлении, по своим силам, по своей гуне делать.
Да, очень разумная рекомендация. Действительно, в семье мы должны идти навстречу друг другу, и тогда может получится создать мир и гармонию в наших отношениях. И вот как раз про это и хотелось поговорить. Насколько вообще важно жить в согласии с своей мужской и женской природой, разбираться, как это помогает улучшить отношения с самим собой и с нашими близкими?
Если мы говорим о нормальной семье, которая должна пройти всякие кризисы. И, извиняюсь, такие кризисы, когда кто-то начинает смотреть на сторону, тоже есть. Дай Бог, только если на сторону, а если ходить начинает. Или около этого ходит. Или просто дело не в интиме, а просто мы начинаем чувствовать выгорание в отношениях. Это все форма того, что помимо совместимости, которую нам хочется всегда использовать, да, мы несовместимы. К сожалению, там проблема чаще несовместимости. Здесь проблема на самом деле в интенсивном эгоизме и сильной концентрации на своих желаниях. И отсутствие понимания или нежелание понимать, что у другого человека тоже есть какие-то потребности. То есть я их обесцениваю. И заканчивается эта фраза «мы разные». Но на самом деле мы всегда были разные. Мы потому и тянемся друг к другу, чтобы получить вот эти дуальные энергии. Брутальный, сильный мужчина тянется красивой, творческой такой, иррациональной, улыбчивой, смеющейся и много не думающей женщине. Она другая полностью. Она же от того, что ничего не думает, не знает, как что решать, если она у нее сильная женская начала, она будет тянуться к мужчине, который все решает, такой весь надежный. Но потом, так как это, знаете, как вода и камень, мы начинаем понимать, что мы разные. Вода и камень, да, мы разные. И потом она говорит, ты там, такой, как я, чувствительный, ты груб, ты невнимателен. А вот говорит, ты непрактична, ты вообще не думаешь. Но сначала нам это нравится. Поэтому, чтобы жить в согласии, мы должны сразу понять, что как это огонь и масло это сравнивают, мужская и женская природа, масло мягкое, огонь горячий. И когда они соприкасаются, это пример того, что они друг друга могут, как бы, огонь топит масло. Мы должны понимать, что знать инструкцию по взаимодействию. И здесь, чтобы жить в согласии с мужской и женской природой, хорошо бы все-таки женщине правильно понимать женскую природу предназначения, стараться ее раскрыть. А мужчине все-таки правильно раскрывать свое мужское предназначение, мужскую силу. Если мужчина идет правильным мужским сценарием, женщина, естественно, испытывает восхищение и удовлетворение. Например, он хорошо зарабатывает, легко решает мужские вопросы, и у нее удовлетворение, вот это то, что говорит женское, ну, благословение, оно у нее просто в сердце рождается, да? Нормально общается с детьми, копит благосостояние, там, допустим, верит, отмечают они праздники, навещают родителей. Она удовлетворена, естественно, если она адекватна, но тоже в своей женской пропорции. Если женщина мягко, уступчиво следует за ней, уважает, поддерживает, гибкая, да, пара ему, то есть поддерживает мужчина и проявляет свой женский талант, он, естественно, испытывает смягчение, уважение, ощущение радости за нее. Поэтому, когда мы правильно взаимодействуем, мы испытываем то счастье. Но если мы случайно нарушаем этот баланс, то есть нарушаем, как это сказать, хотим того, чего нельзя хотеть в данном случае от комбайна, да, чтобы он был миниатюрный, мягкий, ехал там быстро по трассе. То есть часто женщина, она не понимает, почему мужчина быстро не включается, быстро не реагирует на ее просьбу. Ему нужно все спокойно обдумать, созреть, захотеть. Медленно какой-то. Медленно-степенный процесс. Это хорошее мужское качество. Думаю, женщина быстро хочет что-то, меняет, прыгает. У нее другая природа. Поэтому, когда мы живем в этом согласии, мы можем получать то счастье, которое, ну, Господь, биологически и на уровне вот даже вот этой психологии, биологии цивилизованной человеческой психологии, переплетается. А если мы это нарушаем, мы тогда будем попадать в капкан противоположности. И это, естественно, это разваливает отношения. Точнее, мы хотим их сами разваливать.
Да, безусловно, когда ты не знаешь свои собственные потребности, что... из чего состоит твой внутренний мир и твое состояние сознания, что на него влияет, конечно, сложно очень взаимодействовать с другими людьми. И еще один вопрос хотела озвучить. Что же тогда влияет на удовлетворенность в отношениях? Какие есть основные принципы, которые нужно соблюдать, чтобы отношения все-таки были в радости, а не казались тяжелым крестом?
Ну, вот смотрите, как мы устроены. Что такое плохая карма? Совсем недавно, ну, я одному человеку говорила, мы знакомы долго, я говорю, я вот столько раз это говорила, да? Ну, то есть я понимала вот это, гороскоп смотрела, хорошие знакомые мы. И столько раз говорила, что вот это плохая карма из-за того, что вот если ты будешь делать так и так, у тебя все получится. Но знаете, как действует плохая карма? Она действует через мозг и дает нам ощущение, что поступать надо так. А сам сценарий, сам механизм, знаете, как программный код, он искривлен, он неправильный. Но у нас в стойке вкус желания, ощущение, что это правильно, или я просто так хочу делать. И я уперто долблю неправильный сценарий. А потом многие говорят, вот я начал слушать старших или там еще что-то. И потом, бац, мы думаем, а что я раньше не слушал? Знаете, сколько, как часто я слышу эту фразу? Почему у меня не было этих знаний раньше? Почему я только там в 50-40 лет услышала об этом? Ну, вот у меня ребята, когда курсы проходят, не понимают это. Но также я тоже какое-то время все не поняла, почему я раньше что-то не получила. Почему я не знала, почему я совершила столько глупостей, столько неправильного всего. Ну, помню, так мне какое-то время была такая рефлексия. То есть получается, так действует плохая карма. И если вы склонны слушать себя, своему чувству, ну, я вас поздравляю, вы 100% где-то совершите ошибку. Потому что, чтобы что-то делать, смотрите, правильно, представьте себе, мы узнали, как правильно. Например, мужчина хочет наслаждаться незаконным отношением, но он слышит, что надо брать жены. А он к этому не готов. У него сильный вкус. Сколько раз ему надо услышать это? То есть, получается, мы приходим к тому, что надо захотеть узнать, как правильно. Если здесь есть правильный механизм. Ну, и вот то, что Олег Геннадьевич говорит, и другие лектора. Надо узнать здесь как бы счастливым. А вот эти... Это не человек придумал, это от Бога спускается. Поэтому, если мы пойдем туда, то мы... Секундочку, что-то... Это мне что ли пишет не прямо? Так, вот. Если мы пойдем туда, то мы зайдем, знаете, как вот в правильное понимание. Дальше наступит неприятная такая фраза. Дело в том, что я не готов, карма не пускает. Начинается стадия, когда многие люди говорят, я слушаю, у меня не получается, я делаю. Но делают они как бы, как это сказать? Тоже вот рассказываю, как в консультациях это происходит. Приходит человек, говорит, я стараюсь так с мужчиной разговаривать. Я спрашиваю, а как вы именно разговариваете? Ну, вроде совет правильный, в лекции мы услышим, а энергетический и сам механизм нет, идет еще плохая карма. Карма там Марса плохого, Сатурна. Мы стараемся делать правильно, но энергия кармы плохая еще идет. Вот, наступает это вторая стадия, наступает стадия очищения или перестройки. И там надо первое полюбить, захотеть делать правильно, а потом очень долгий процесс, когда плохая карма, ощущение, ну, знаете, не та энергия еще идет. Мы же здесь более тонко сотканы. Я буду делать правильный поступок, мама кладет тарелку с супом ребенку. Он говорит, не хочу. Потому что у мамы еще не идет та нужная энергия любви или заботы, и включается плохая карма, он ее отталкивает. То есть представляете, какая должна пойти работа, чтобы пошла чистая энергия. И вот когда человек выходит на чистую энергию, то есть прям там планеты, вот эти вот все дурные, они прям начинают отрабатываться, меняться, вот плохая карма. Он начинает заходить в энергию благости. Или начинается качество поведения становится очищенным, правильно. Он да, признаки, он испытывает к этому вкус, он понимает это, у него получается. И самое главное, реакция людей на него радостная, адекватная, приветливая, идет навстречу. Ну, тут можно уже похлопать и сказать, вы вышли в ту стадию, когда вам нравится делать то, что правильно, и это дает правильный, хороший результат. Ну, за исключением только, если, смотрите, вы в благости, а человек невежество. Например, говорите, хорошо там бегать, еще что-то там, я счастлива, здоровая, а человек невежество, говорит, фу, ты глупый. Это разные гоны, благость и невежество друг друга не любят. А так в целом благость и страсть хорошо коррелируют. Человек говорит, я бегаю, я ЗОЖ, я добился всего, и все люди в восхищении. То есть юмор в том, что то, что Богу угодно или соответствует его божественной ритмике, вызывает в сердцах людей восхищение, славу, признание. И нам дает такую степень удовлетворения, успех, как бы все ладится, человеку как будто все помогают, там, ну, все идет, да. Близкие поддержат, никто не предает, понимают, хотят помочь. Понимаете, все, о чем мы мечтали, начинает сбываться. Поэтому, когда у меня плохая карма, не надо много слов использовать, просить близкого человека что-то делать. А надо входить в стадию принятия и делать вот эту долгую работу. Я, как говорится, не хочу вас обнадеживать, мы все говорим, что карма отработается, типа, работайте. Но, может быть, она отработается на 50%. Может быть, вы будете видеть переменчивый результат. Может быть, у кого-то полностью отработается. Вы знаете, как некоторые работают в плохих отношениях, а там человек все равно уходит, потом они встречают хорошего. А у кого-то она, ну, простите меня, но не отрабатывается так быстро за одну жизнь, потому что, согласно Святым Писаниям, большая часть процента благочестия нашей идет в будущую жизнь, то есть не в этой жизни. Но это же тоже неплохо, вам же все равно жить и проживать. То есть здесь надо понимать, что тогда мы, что нам делать, если мое желание не проживается? Что, если я в этой жизни не могу? Тогда мы переходим к стадии того, что надо... Есть еще лазейка от Господа. Это ну, удовлетворенность или способность быть удовлетворенным, или иметь раскрытые другие сферы, где я понимаю, что раз чего-то нет, это, слава Богу, не проблема. У меня куча других источников счастья, в том числе и духовного счастья. Человек становится ну, как бы удовлетворенным, спокойным к чему-то. Это очень важная стадия. Здесь, в мире, обязательно чего-то будет не хватать. Крайне важно на нее выходить. Это называется уже аскеза, удовлетворенность, принятие. А может быть, у вас идет 10 лет плохого периода, год. А может быть, так в жизни что-то не происходит. Что, мучиться, что ли? Нет, слава Богу. Надо туда выводить значимость того, чтобы это было. Но высокая, то есть палитра, конечно, что можно делать. Но если мы стремимся к этой удовлетворенности, то тогда, и плюс у вас есть разум, вы слушаете, как правильно, тогда вы будете в моменте все делать правильно. Потому что есть способность понимать, как правильно, терпеть, что что-то не так. Это 100%, знаете, как подъем вверх на лифте. То есть вы будете, значит, 100% выходить из плохой ситуации, жизнь будет налаживаться.
У меня оптимистичные прогнозы. Благодарю вас, Татьяна, за то, что настраиваете на этот лад, что все возможно привести к счастливому взаимоотношению. И вот вопрос у нас уточняют, пишет нам девушка. Здравствуйте, спасибо большое за эфир. Правильно ли я поняла, что пока внутри меня не пойдет чистая энергия, нужно служить мужу, удовлетворять его потребности, вожделение по максимуму?
Это тоже мы же так долго не прокатим. Знаете, у нас есть две крайности – эгоизм и услужливость. В эгоизме мы хотим все и сразу сейчас. А в услужливости – и это приводит к проблемам. А в услужливости мы говорим: «Не, мне ничего не надо, сам другой человек догадается, он мне даст что-то». И начинаем долго-долго терпеть, и потом понимаем: «А я не тяну такое служение, я не святая». А, ну как бы даже машина без топлива не едет. И в отношениях однозначно должен быть энергообмен. Должен быть, иначе семейные отношения, особенно муж и жена, не может функционировать. Это означает, он должен что-то привносить. Я бывает, ну, когда общаюсь с людьми, они приходят, мы разбираем вот эту семейную ситуацию. И если там тестируется, что человек вообще никак не выполняет свои обязанности, собственно говоря, и нет семьи. Нет ее семьи. То есть он не зарабатывает, он приносит проблемы, дети боятся, там еще агрессия ходит. Понимаете, это полное невежество. То есть не, и ты ищешь хоть какой-то элемент, а его нет. Здесь вообще получается, этот человек не просто не защита, еще чего-то, это большая проблема. А есть другая ситуация. Мужчина делает что-то, дед, у него есть широковатость, но жена становится в ребро, а все, у тебя этого нету, ты это делаешь, все, прям проблема, развожусь. Это категоричность, это неумение женщины, ну, как бы она забывает, традиционная была схема та, что она шла служить мужу. Когда Святые Писания читаешь, там женщина сразу знала, в чем ее долг. И во многих культурах, вот я, знаете, когда смотрю, где есть традиции, остаются во многих культурах, знают, что женщина идет служить в семью. Мужчина как бы другой функционал, внешне социально выполняет, да? Значим, уважаем, защита, опоры и куча-куча всего. Она как бы уступчива, она как бы больше терпит. Но это не означает, что она не достукивается до него по своим потребностям. Иначе что мужчину ждет? Дурга, энергия дурги от женщин. Она может ему стоить концерт, она может ему перекрыть все чувства наслаждения, потому что она несчастна, и все. Все, знаете, есть такая история, когда она тогда все тут все, вот так, еды вкусной нет, и она ее видит не рада, он сам подумает, как тебе сделать счастливой. Мужчина беспомощен перед этим. То есть если жена была хорошая, и тут на бац, перестала давать ему счастье, он будет, ну, чесать голову и спрашивать или пытаться догадаться. И вот женщина мне рассказывает потом индивидуально, как мужья стараются купить подарки, что-то сделать. Они пытаются ее пробудить к этой энергии счастья, иначе они не могут вообще жить с ней, понимаете, невозможно это. Поэтому где-то должна быть золотая середина. И лучше всего, чтобы этот процесс, сейчас Олег Геннадьевич говорит слово «воспитание», давайте назовем этот процесс эволюции и развития через отношения. Все равно, если люди не разводятся, у них происходит очень интересный процесс. У них происходит трение друг друга. И даже самые невнимательные мужья учатся быть внимательными. Иначе жены им устраивают, ну, то еще представление в виде бойкотов и обид. А женщины худо-бедно начинают понимать, что вот мужчина такой, и тоже понимают, что он такой. Его не изменишь, проще его принять. Иначе что, мне вообще без мужа быть? То есть мы подходим к тому, да, что, ну, правильно, схема всегда так говорю, делаем правильно, делаем вклад, а потом мягко или настойчиво просим другого сделать вклад, потому что есть, ну, извиняюсь, твердолобые половинки. Они настолько эгоистичны, что вы будете их мягко просить, им будет по барабану. Он очень сильный эгоист. Значит, придется твердо проламывать, иначе у вас брак разрушится. Еще раз повторюсь, машина не может ехать, если нет топлива. И от другого человека должна прийти какая-то моя важная для меня энергия. Возможно, это я в таких случаях советую выявить три пункта, которые для меня очень важны в отношениях. Мужчина говорит вот это. женщина, и вот, скорее всего, это ваши такие ключевые базовые потребности, хоть как-то должна течь по ним энергия. Если она течет, мы начинаем понимать смысл этих отношений для себя, ценность и вдохновение их продолжать. Иначе завянет, ну, как бы дерево семейной жизни, тоже надо быть аккуратным.
Спасибо тоже за этот разумный ответ. Так хочется реализовать то, о чем вы говорите, и наши эфиры, я уверена, в этом очень помогают. Есть еще несколько вопросов от слушательницы, например, вот такой. Есть страх не удовлетворить мужские потребности, и хотя не было повода в ревности, видимо, на подсознательном уровне это есть. И от этой неискренности, беспокойств все идет наперекосяк в итоге. Что делать?
Это, знаете, если это живой человек с живым вопросом, то идет, знаете, канал в породу. Это родовая вещь. Это я в таких вопросах, в таких ситуациях задаю вопрос, было ли у вашей мамы такие проблемы, были ли разводы или стрессы. И, скорее всего, что-то, ну, будучи детьми, мы видели кадры, когда что-то у мамы не получалось, или папа третировал, критиковал, говорил замечания и ушел, и подсознание может пойти травма. Да? Я просто, если бы был живой человек, ну, мы бы сразу это... Я рассказываю, как эта ветка работает. Можно просто повспоминать. Он, например, ушел, и там идет подсознание, не удовлетворило, уйдет, и все. И сейчас у меня уже своя жизнь. Бывает, смотришь гороскоп человека, там у него ничего на это, ну, нормальная карма, но страх, я же это видела, он остается. Поэтому первое, это надо идентифицировать, что это даже не мое. Повспоминать, пообщаться, можно с родителями пообщаться, что она чувствует, как. Хорошо, если мама перезаписала это. Ну, либо у них все наладилось, что замуж, перезапись называется. Если она не перезаписала, мне надо перезаписать. Перезапись — это я должна найти выход. То есть выход — это я должна понять, что, ну, то есть, что они не так делали, и что мне надо правильно делать, чтобы, ну, знаете как, вот я сейчас только что готовила обед. Я знаю, если я нарублю сыр, овощи вот здесь, ну, налью столько воды в рис, у меня можно не заглядывать. Сейчас получится блюдо за 15 минут. Я это знаю, я это не контролирую больше. Отработанная схема. Здесь что-то подобное. Если я знаю ну, как элементы базовой какой-то психологии, хоть физической, хоть какой, и плюс свыше понимаю, спрашиваю, достаточно ли тебе, доволен ли ты. Вот общаясь с семьями, когда они делятся страхами, там он уйдет, еще чего-то. Я, ну, замечала, что у многих эта психотравма уходит через то, что партнер неоднократно проговаривает: я доволен, все хорошо, все хорошо. И тогда происходит тоже перезапись. То есть, если мужчина говорит: я не твой отец, например, я так не поступлю, мне это неинтересно. Вот, я женщина начинает слышать: у меня, например, все хорошо, я всем доволен. Она понимает, у меня по-другому. Тоже происходит перезапись. Ну, есть и другие методы, но я говорю под ситуацию, если наступно в этом. А есть другие методы, они уже более сложно психологически.
Конечно, отношения — это непростой процесс, и быстро ответить на такие глубокие вопросы не всегда есть возможность, но тем не менее какое-то направление для размышлений мы можем дать нашим слушателям. Вот один вопрос слушательница нам прислала. День добрый, спасибо за эфир. А если энергообмена особо нет и не хочется дарить счастье, пропало уважение, как служить мужу, если он не идет на условия, которые я ему поставила?
Это столкновение двух эго. Ну, ставить условием, скажу, гиблое дело за исключением отдельных случаев. Вот здесь хорошо бы в детали зайти, но давайте в общем поговорим. Например, действительно что-то он делает, что разрушает семейную этику, неимоверно разрушает. Да? Поставить условия неизменения – нормально. Поставить условия, пожалуйста, не пей каждый день – нормальные условия. Ну а женщина может поставить условия, потому что ей так хочется, как и мужчина, из эго. Мне так не нравится, я не хочу это видеть. Я не хочу тебя принимать. И тут такая тонкая момент начинается между йодхармой, принимать мужа, и ее условиями. Эго, я хочу, чтобы это через тебя больше наслаждения. Я хочу увидеть кое-что, и это не происходит, я не согласна. Сейчас, кстати, возвращаемся к Инстаграму. Инстагуру, он как бы, вот если так обычные там синестетические увидеть ролики, будет говорить, что это и есть критерии. Это критерии. Ты меня не устраиваешь. Я пошла. Я не помню, чтобы Бог где-то это говорил. Ни в одной культуре. Он такого не говорит, потому что копится гордыня, к сожалению. Гордыня всегда копится там, где человек один. И гордыня всегда очищается там, где мы учимся сотрудничать. А вот создать условия, где у мужчины начнет щелкать что-то в сердце, и он из благодарности, понимания и гуна у него будет меняться, он будет чувствовать, что как-то по-другому надо жить, то есть потратить огромные года, это уже сложно, согласитесь, это большая работа. Но знаете, что меня удивляет, когда женщины, которые вот так падают с мужчиной, там 15-20 лет, это постарше поколение, они потом рассказывают, как мужчина начал что-то делать, что для них было важно, там, снять, даже в храм пойти, а дурные привычки уходят, проходит 15-20 лет. Но знаете, что они делали? Я сейчас говорю опыт наших вот родителей, поколения этого. Они спокойно принимали, постарались в этом же, тонко, по-женски гнули своего, не прямым текстом, то сделали по-своему. И в любом случае мы влияем в сознание. Если жена развивается, она влияет на мужа. И так как они удовлетворяли его, они имели право как-то делать заказ, и мужчина в благодарность, живая порадовать свою жену, начинал что-то делать. Это божественный закон. Получить то, что я хочу от мужа, через дхарму, через правильное поведение. Тогда он делает из сердца добровольно. Метод условий, он, это крайний метод. Он важен, когда надо разрушить невежество какое-то, защитить семью, и его надо использовать периодически. Это надо уже диагностировать. Но очень часто он из гордости. А теперь смотрите, что делать. Ну, давайте, вот смотрите, мы сейчас Ане даем пряник, говорим, Аня, кушайте, пожалуйста, пряник. Он там вкусный очень, там, мы его сами испекли. И Аня говорит, ой, приятно. А если мы говорим Ане, будет условие, хочет ли Аня что-то сделать в ответ приятно, да? Если мы скажем жестко, Аня, я вот не буду с вами разговаривать, если вы так-нибудь, что Аня почувствует? Захочет ли она это делать, понимаете? Дело в том, что если закинуть 3-4 условия, у Ани, как и у любого другого человека, возникнет желание возмутиться, не пойти на условия или почувствовать сопротивление, как минимум не желание это делать. Это первая реакция любого человека. Поэтому с энергией условий и требований надо быть аккуратным. За исключением, если я 5-8 раз делала то, что надо, потом устроила такую фейерверк эмоций со словом, я больше это делать не буду, тогда это подействует. А если она не делала, поставила условия, это грубая энергия ухудшит отношения. А если жена все делала правильно, потом говорит, все, я так дальше не могу, говорит, я ехала 2000 километров, ты меня не заправлял, да, бензиновый банк. И тогда человек, близкий человек чувствует, нет, я должен вложиться, я чувствую, я не довожил в нее, он может это почувствовать. Тогда очень часто даже, если мы говорим про женщину, вот я слушаю, мужья даже такие твердые, могут поругаться, но делают. Потому что она до этого сужения им делала. Вот такие механизмы. Чисто из практики я его называю. Это психологические механизмы, их надо чувствовать.
Да, действительно, это все целая жизнь может уйти на то, чтобы наконец выстроить любовные, счастливые отношения, к которым мы все стремимся, но это возможно благодаря знаниям, благодаря общению с людьми, которые в этом разбираются, в том числе и спасибо вам, дорогая Татьяна, что делитесь с нами щедро этими знаниями, которые помогают, я думаю, уже примиряться со своей собственной природой и принимать природу других людей, особенно близких, и будем продолжать углубляться в этих темах на наших последующих прямых эфирах.
Да, Аня, спасибо. Да, у нас следующая заключительная тема. В этом цикле мы разберем же, уже грубый элемент этой измены, как жить дальше после измены, потому что эти две встречи были посвящены тонким механизмам, желаниям, как удовлетворить желание. Если я живу правильно, желание контролируемое, оно не сильно беспокоит, я способен получать радость, удовольствие и благополучие, и все сферы только раскрываются, становят приносить больше счастья, процветания, все люди вокруг говорят, какая хорошая, например, там семья. Но что делать, если что-то после произошло? Это такой серьезный достаточно кризис испытания для многих, и там уже надо по-другому смотреть на ситуацию, тоже важно. Спасибо вам.
Да, действительно, темы отношений, они одни из самых острых, и всегда мы, находясь в них, испытываем либо сильную боль, либо другие сильные эмоции, поэтому будем с этим разбираться. С нетерпением ждем нашей встречи. За сегодняшнее общение большое вам спасибо и хорошего вам настроения. До свидания.
До свидания.